Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению 22 главы Евангелия от Луки. Эта глава начинается с описания того, как Иуда замышляет предательство Иисуса. Из предыдущих глав мы с вами узнали, что Иисус уже пришел в Иерусалим. За 6 месяцев до этого, будучи в Кесарии Филипповой, Иисус начал двигаться к Иерусалиму, где ему предстояло умереть. Все, что он делал, начиная с того момента, приближало его к событиям последней недели в Иерусалиме. Гора Преображения и так называемое триумфальное вступление в Иерусалим уже были позади. Наступало время Пасхи, и ему, пасхальному Агнцу, который должен был взять на себя грех мира, предстояло умереть. Прочтем 1 и 2 стихи. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Если бы религиозные власти получили такую возможность, они бы схватили и умертвили Иисуса немедленно. Однако они боялись народа, который собирался в святой город со всех концов Израиля на праздник Пасхи. Этот народ мог встать на защиту Господа. Читаем 3 стих. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12». Иногда верующие спрашивают, может ли христианин быть одержим бесами? Может ли сатана или его бесы обитать в верующем? Нет, друзья, это невозможно. Однако человек, который ходит в церковь, но при этом не является христианином, может находиться во власти темных сил. Надо сказать, что самые низкие и подлые люди, с которыми мне доводилось встречаться в своей жизни, вовсе не были преступниками или членами мафии. Это были самые обыкновенные прихожане, которые каждую неделю посещают церковь. Более того, в церквях мне доводилось встречать таких людей, которые, на мой взгляд, вне всяких сомнений одержимы сатаной. Собственно говоря, трудно как-то иначе объяснить некоторые поступки таких людей. Друзья мои, если вы будете стоять в стороне и просто слушать проповедь Евангелия, не желая ничего делать с услышанным, наступит день, когда сатана займет пустующее место в вашем сердце. Иисус предупреждает нас об этом в 11 главе Евангелия от Луки. «Один из бесов займет место Духа Святого в вашем сердце, что и произошло в случае Иуды Искариота». Читаем 4 и 5 стихи. «И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег». Религиозные вожди ломали голову над тем, как им схватить Господа. Но вот один из его учеников сам приходит и предлагает предать учителя. Читаем 6 стих. «И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». Замысел был прост. Надо было дождаться, когда весь народ покинет Иерусалим и не сможет помешать властям. Первосвященники намеревались тайком схватить Иисуса, а Иуде предстояло подать им знак, когда подходящий момент настанет. Однако этот удобный момент так и не наступил, потому что Иисус спровоцировал религиозных правителей на немедленные действия. Евангелие от Иоанна сообщает нам, что во время вечери Иуда Искариот получил от Иисуса прямое указание: «Что делаешь, делай скорее, ибо время пришло». И предатель Иуда сделал именно это. Далее мы читаем, как Иисус и его ученики готовятся к последней пасхальной трапезе, стихи с 7 по 13. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Я не вижу никаких оснований усматривать чудо в этом отрывке. Иисус неоднократно приходил в Иерусалим, и вполне вероятно, что он был хорошо знаком с хозяином дома, который предоставил им горницу для пасхальной трапезы. Я не сомневаюсь, что у Господа уже была договоренность с хозяином, и здесь Иисус просто посылает учеников уведомить его. И вот наступает время пасхальной вечери, на которой присутствовал и предатель Иуда Искариот. Стихи с 14 по 18. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Во время пасхальной трапезы чаша передавалась по кругу несколько раз. И вот, наконец, настало время последней чаши, которая называлась у евреев «чашей радости». Но, как мы видим здесь, Господь не выпил ее. Я думаю, что эту чашу он испил, будучи на кресте, когда его палачи дали ему пить уксус. Помните, что сказано в послании к евреям в 12 главе во 2 стихе: «Он, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление». Иисус с учениками праздновал Пасху, и на основе этого древнего праздника Господь основал новый праздник – свое причастие. Читаем 19 и 20 стихи. «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Господь использовал два самых непрочных материала в мире в качестве символа своего тела и своей крови. Мы знаем, что хлеб и вино весьма недолговечны. Однако именно из них, а не из бронзы или мрамора, Иисус воздвиг себе памятник. Хлеб указывает на его тело, подвергшееся истязаниям, а вино – на его кровь, которая приносилась в жертву за грехи людей. Я полагаю, друзья мои, что когда Господа сняли с креста, он был мало похож на человека. Пророк Исаия сказал о нем в 52 главе, в 4 стихе своей книги: «Многие изумлялись, смотря на себя. Столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его, паче сынов человеческих». В течение многих столетий Пасха являлась символом грядущего прихода Господа и его предстоящей смерти. Здесь Господь уже вплотную подошел к своему кресту и к своей смерти, и тем самым было исполнено то, что символизировало собой Пасха. Когда мы с вами собираемся вместе во время причастия, мы должны исследовать наши сердца. Все, что происходит во время причастия, это воспоминание о нем. Мы как бы переносимся в то время и думаем о том, что именно он сделал для нас на своем кресте. А также мы думаем о Его грядущем возвращении, как сказано в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, в 26 стихе. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Далее Иисус объявляет о скором предательстве, 21 стих. «И вот рука, предающего Меня со Мною за столом». Тот, кто собирался предать Господа, тоже находился среди учеников. Есть мнение, что Иуда Искариот покинул Господа и учеников до того, как была основана трапеза причастия. Я тоже придерживаюсь данной точки зрения. Лука не дает нам хронологического описания событий этой трапезы, а лишь приводит нам основные факты. Однако апостол Иоанн в 13 главе своего Евангелия совершенно ясно сообщает, что Господь, взяв кусок хлеба и дав его Иуде со словами «Что делаешь, делай скорее», говорит ему тем самым «Иди и делай то, чего тебе должно делать», после чего Иуда встал и удалился, не закончив ужин. 22 и 23 стихи. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Каждый из учеников прекрасно осознавал, что он способен предать своего учителя и Господа. Если мы будем честны сами с собой, мы поймем, что и мы способны предать Спасителя. Если бы Иисус все время не касался нас своей рукой, мы могли бы отречься от Него в любую минуту. Однако, слава Богу, что Он ни на секунду не оставляет нас. Как радостно осознавать этот факт, друзья мои! Однако эти ученики, которые сами осознавали, насколько низко может пасть каждый из них, почему-то не стыдились спорить о первенстве. Читаем 24 стих. «Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Мне трудно представить себе, что именно происходило в головах учеников. Тень креста уже нависла над их учителем, а они спорили о том, кто из них больше. К сожалению, мы часто убеждаемся в наши дни, что современные верующие не так уж сильно отличаются от апостолов. Стихи с 25 по 27. «Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Господь говорит ученикам, что Он сознательно уничижил Себя. Именно это Он сделал, взойдя на Свой крест. Когда Иисус Христос пришел в этот мир, весь человеческий род должен был служить Ему. Однако вместо этого Он, Господь, стал служить людям, приготовив им спасение. Но, как мы видим в следующих стихах, Господь был милостив к Своим ученикам, ибо даже в этих обстоятельствах Он хвалит им за то, что они остались с Ним во время Его испытаний на этой земле. Стихи с 28 по 30. «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, царство. Да едите и пиете за трапезою Моею в царстве Моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Я уверен, что апостолы будут играть в Божьем царстве особую роль. Апостолы как бы являются связующим звеном между Ветхим и Новым Заветами. Апостолы получат особые места в Царстве и не только будут вкушать Пасху за столом нашего Господа, но также будут судить 12 колен Израиля. Именно эта честь уготована им. В будущем любое дитя Божье ожидает великие благословения. Все искупленные верующие обретут славу в Царстве. Но тем не менее, мы должны трудиться для Царства, дабы обрести достойное место на небесах. Это вовсе не означает, что верующий отрабатывает свое спасение. Христианин не может заработать спасение, но он может заслужить почетное место в небесном царстве. Каждый верующий попадает на небеса по Божьей благодати, но он будет судиться на основании своих дел. Именно делами определяется положение Божьего чада в царстве. Поэтому не пренебрегайте делами, друзья мои. Единственное, за что Бог будет судить нас как верующих, это за то, как мы использовали все те дары, которыми Он наделил нас. Бог наделяет нас дарами в тот момент, когда мы становимся верующими. Есть тысячи всевозможных даров. Надо сказать, что дары являются весьма интересной темой для разговора и заслуживают отдельного рассмотрения. Знаете ли вы, какие дары встречались в ранней церкви? К примеру, там была женщина по имени Тавифа, которая занималась шитьем. Это был ее дар. Она шила одежду для верующих вдов, которые сами не могли позаботиться о себе. Помните, что нас всех ожидают награды за то, насколько верно мы распоряжались теми дарами, которыми нас наделил Бог. То, какой христианской жизнью вы живете, очень важно для Бога, друзья мои. Далее Господь предрекает отречение Петра. Читаем 31 и 32 стихи. «И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Слово «обратившись», которое мы встречаем в 32 стихе, вовсе не означает обращение в нашем понимании этого термина. Господь лишь говорит о том времени, когда Петр изменится в сердце и когда его вера будет укреплена. К тому времени в Петре произойдут такие перемены, что он сам сможет ободрять своих братьев. Господь знал, что вскоре Петр отречется от него, и все-таки он сказал апостолу: «Я молился, чтобы не оскудела вера твоя». Господь является нашим ходатаем и заступником. Он знает, когда мы приближаемся к моменту своего падения или поражения. Но если мы принадлежим Ему, друзья мои, то в такие моменты Господь молится, чтобы наша вера не оскудела. Мы можем подвести Его. Но если мы действительно принадлежим Ему, наша вера никогда не подведет нас. Наша вера никогда не оскудеет полностью, именно потому, что Иисус молится за нас. Это и есть истинное подтверждение Его любви. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 9 стихе, Господь молился Своему Отцу такими словами: «Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Господь молится не обо всем в этом мире. Он умер за этот мир, и трудно представить себе что-то большее, что Он мог бы сделать для людей этого мира. Иисус принял смерть за этот мир, однако молится Он за Своих людей, чтобы Отец сберег их, пока они пребывают в этом мире. Господь Иисус Христос молится за нас с вами. Может быть, сами вы о себе не молитесь, но Иисус молится за вас. Друзья мои, после своего падения Петр уже мог укрепить своих братьев. Тот, кому самому доводилось проходить через испытания, имеет возможность помочь другим людям. Именно поэтому к работе с алкоголиками я всегда привлекаю тех людей, которые сами раньше страдали этим пороком. Как-то, когда я был еще совсем молодым проповедником, один сильно пьющий человек, которому я пытался помочь, просто похлопал меня по плечу и сказал: «Спасибо вам, вы замечательный человек». Однако по его тону было понятно, что он сомневался в моей способности понять его беду. И он был прав. Мне это было не под силу. И тогда я нашел другого верующего, который, прежде чем обрел Христа, сам был алкоголиком. И я попросил его помочь этому человеку. Этот верующий начал работать с тем пьяницей, и первые слова, которые он сказал ему, были такими: «Я тоже был таким же несчастным алкоголиком, как и ты. Но точно так же, как Иисус спас меня, Он может спасти и тебя». И Господь сделал это. Друзья мои, лучше всего может помочь тот, кто сам прошел через подобные испытания. Но Петр был искренне уверен в своих силах, что подтверждает 33 и 34 стихи. Он отвечал ему: «Господи, с Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Петр искренне верил в то, что сказал. Однако он слишком плохо знал самого себя. Многие из нас также не знают своей истинной слабости. Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Симон Петр не верил, что он способен отречься от Господа, но именно это произошло с ним в ту же ночь. Далее Иисус предупреждает своих учеников относительно будущего, 35 стих, и сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Господь заботился о своих учениках, когда посылал их к потерянным овцам дома Израиля. И теперь им предстояла новая миссия – и новая весть. Теперь они уже не были ограничены народом Израиля. Им предстояло нести эту новую весть всему миру. Читаем 36 стих. «Тогда он сказал им: „Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч“». Если вы собираетесь трудиться для нашего Господа и нести Евангелие, вы должны как следует подготовиться. Вы должны быть готовы защитить себя и своих близких. Мы живем в суровом мире, и Господь велит своим ученикам: «У кого нет меча, продай одежду свою и купи меч». Зачем? Потому что они должны были защищать себя. Они жили в такие дни, когда им нужны были мечи. Мы с вами тоже должны иметь это в виду. Если мы не будем противостоять злу в наши дни, зло будет неотступно преследовать нас. Читаем 37 стих. «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». И действительно, конец уже был близок. Конец наступал тогда, когда Господь был распят на Голгофском кресте. В тот момент были оплачены грехи всего мира.